Дорогие друзья, очень трудную тему предложили раскрыть. Я уже, наверное, не буду перед стойкой вставать, и Библия будет рядом лежать, мест будет много проведено, и читать будет, может, дольше. Поэтому буду стараться изложить тему, вот это, которая здесь у вас написана. Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии и даже до края земли. Главные слова – сила и свидетели. И свидетели мы тогда лишь являемся, когда мы исполнены силой Духа Святого. У Бога всегда был избранный народ, и в Ветхом Завете он был. В Ветхом Завете очень нужно запомнить слово «экклесия». Отсюда слово «экклесиаст». «Экклесия» переводит на наш язык «вызванное из мира». Были и тогда такие, через которых Бог свой план проводил. 40 глава Исаии, 9 стих. «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион. Возвысь силою голос твой, благовествующий Иерусалим. Возвысь, не бойся, скажи городам Иудинам, вот Бог ваш». Вот это вызванный из мира. И что сначала Бог хочет в них видеть? «Взойди на высокую гору, благовествующий Сион». Мы знаем, что Сион – это гора, на которой построен Иерусалим, город великого царя. Ну, а здесь сказано «взойди на высокую гору, благовествующий Сион». Что гора на гору зайди? Да нет, наверное, Сион. Вот это и есть олицетворение особого народа, которую Господь избрал, вызвал, для того, чтобы он исполнил его план, его намерение. И обратите внимание, прежде чем возвысить голос, нужно взойти на высокую гору. Высокая гора – гора святости. Братья и сестры, молодежь дорогая, эта тема кому-то может показаться, ну, немножечко такой не очень интересной. Но без нее вы не сможете испытать жизнь с избытком. Мы славим Бога за то, что в нашем братстве есть учение об очищении и об освящении. Вот это та гора, на которую дано взойти каждому молодому христианину, прежде чем быть свидетелем. Взойди на высокую гору. Когда мы восходим на гору, мы видны многим. Это преимущество. С высокой горы хорошо говорить. Если мы стоим вровень с теми, кому говорим, нас плохо слышно. А если мы немножко ниже тех, кому говорим, то при слове Христос говорит, скажет, врач, исцели себя. Ты что нам говоришь, ты выйди сам. Хотя вот сегодня у нас такое расположение называется амфитеатром, когда вот вы выше, а мы чуть ниже. У Христа было тоже такое, когда, помните, он в лодке отплыл, да, и был виден. Но самое главное, виден. Значит, на горе преимущество. Но есть опасность, есть враги. И враги стрелы свои очень точно будут направлять на того, кто стоит на высокой горе. Кто пытается возвысить голос, принести правду. Вы помните, апостол Павел, когда спаслись от крушения корабля уже на острове Милите, да? Костер разводили, да? И у кого на руке повисла змея ехидна? У Павла. А почему у него? Он хворосту подкладывал хвостер. И ехидна будет виснуть на руках тех и на шее, и на сердце, кто будет разводить этот костер, кто будет его тушить, ехидна не повиснет. На высокой горе мы будем очень хорошей мишенью и для врагов, А иногда даже для тех, кто нас не понимает. Вот песнь песней Соломона в первой главе, 3-4 стихи, есть такие слова. «Дщерь Иерусалимский, черная, но красива, кашат реки Дарские, как завесы Соломоновы. Не смотрите на меня, что я смугла, ибо солнце опалило меня». Мы вот несколько служений регистрированных проводили, вот все от воспринимали. А потом говорю: «Братья, почему написано, сыновья матери моей разгневались на меня?» Мы знаем, что это олицетворение церкви. Но почему на нее сыновья матери? А кто такие сыновья матери, а? Братья, да? Почему они разгневались? Не поняли этого высокого назначения. Поэтому не смущайтесь, что, может, в вашей жизни будет и такое, что вы будете непоняты. Вот и нужно это принять силу, исполниться Духом Святым, чтобы во всем полагаться на Господа. А уже, когда взошли на высокую гору, то сказано: «Возвысь силою голос твой». Не бойся. Вот это слово «не бойся», его надо очень хорошо запомнить, милые. Вот мы вспоминали сейчас путь братства, а ведь многие свернули с этого пути. По первому сроку-то, в общем, многие отсидели, а на второй срок уже страшились. А если третий срок стали давать прямо в тюрьмах, то тем более. Не бойся. Не бойся ни сил противоположных Богу, потому что 22-й псалом говорит: «Если я пойду и долину смертной тени, не боюсь зла». Не убойтесь. Но есть другой страх, знаете. Вот Господь посылает, а у нас робость. И она всегда присутствует. Это другой страх. Побороть самого себя. Вы помните, даже Моисей был исполнен этого страха, да? Господь посылает: «Иди, выведи народ из Египта». Он говорит: «Господи, да кто я? Да я косноязычен и все». Да, помните, да? Поэтому это естественно, но не бойтесь. В этом случае, если Господь нам дает поручение, давайте уповать на Него, Он поможет исполнить. Вы знаете, бывает очень сильное волнение у кого-то, кто приступает к служению. Это естественно, но не естественно, когда оно сверхсильное. Вот психологи пришли к заключению, знаете, к какому? Очень сильно волнуется тот, кто очень высокого о себе мнения. Давайте промыслим об этом. Здесь нам и надо полагаться на Господа. И знать: «Господи, ну что хочешь, и сделай. Ну вот я такой, я уж больше не смогу. Но Ты сможешь через меня все сделать». Апостол Павел сказал как? «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Опять это в Иисусе Христе укрепляющего. Здесь очень важно, чтобы мы были безбоязненные, когда идем на дело Божье. «Возвысь, не бойся, скажи городам Иудин, вот Бог наш и ваш». Это хорошо так сказать. И когда мы говорим «наш Бог», это очень хорошо. А вот, знаете, мы замечаем опять вот служение, когда очень трудно люди каются. Им стыдно выйти и сказать: «Господи, прости». Они бы рады были, потом подходят: «Давайте помолимся, вот я стеснялась, я решилась, я потом хотела, и все». Сколько угодно подходит, а вот открыто помолиться, это уже будет неугодное Господу деяние. Потому что Иисус сказал: «Кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую пред Отцом Небесным. А кто устыдится, того и я устыжу». Стыдливый христианин — это не проповедник. И невольник тоже не богомольник. Но это Ветхий Завет. А посмотрите, в 52 главе Исаии как прекрасно сказано: «Как прекрасны на горах ноги кого? Благовестника». Какое чудное слово. Прекрасно, милые. И стремитесь, потому что это самое прекрасное — быть благовестием, быть слугой Божьим. Но главное, жизни начните. Самое действенное служение благовестия — это личное благовестие со служивцем, с работником, с кем учитесь вместе, с соседями, сумеете рассказать о Господе, прежде всего жизнью, а потом устами. Ветхий Завет, а в Новом Завете еще большее повеление. В протестантизме есть принцип всеобщего священства. Он основан на первом послании Петра, 2 глава, 9 стих. Я вам его напомню. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Я когда читал в юности это место, он говорит, ну, это для благовестников, для проповедников и все. А мне отец подсказывает, это для всех, сыночек, это для всех. Пред Богом мы все вот такие. Бог нас хочет видеть вот такими, какими? Род избранный, опять вызванный из мира. Царственное священство. Вы представляете, как высоко царь стоит? Как высоко священник стоит? А теперь два понятия соединяются в одно царственное священство. Народ святый. Без освящения не может быть благовестие, милые. Если наше сердце неугодное Господу, что-то нечистое, не будет успеха в благовестии. Господь дает возможность нам всегда иметь чистое сердце. Всегда можем обратиться к Нему и попросить у Него прощения. Народ избранный, царственное священство, народ святый, люди, взятые в удел. Зачем? Дабы возвещать совершенство. Вот для чего мы приходим к Господу. Вы знаете, я вот с таким немножко скорбным чувством наблюдаю над многими. Ну, бывает, ну так прекрасно вот идут, особенно сестрички. Такое служение Господу и пение, и игра на инструменте, все, все, все. Замуж и все. Инструмент не возьму больше ни разу. Получается какое-то клановое семейное христианство. Вышла замуж, вот и все теперь, теперь другое служение. Я понимаю, что, может быть, заново в исключительных случаях не надо забывать. И это вот такое служение, оно очень скорбно отзывается, понимаете? Я был на Кавказе, там есть Курганинск город, и вот брат, очень известный брат, но я не назову имя, потому что, может, кому-то будет смутительно, как он сказал. У нас, говорит, как-то все сестрички, все стремятся теперь в вуз поступить. Я говорю, что, высшее образование? Да, если вот так, так ладно, в вуз вот хотят. А какое? Выйти удачно замуж. Поступили и кинец. Вот это скорбно, милые. Это опять мы хотим свое построить на Божьем благословении. Но у Бога не так, милые. У Бога по-другому. Отдай сердце. Поручи себя, все сердце до единой клеточки. А как я тебя поведу? Это может быть и не так, как ты хочешь. И ведь, знаете, у нас есть свои амбиции, все, и мы хотим, Господи, я готов тебе служить, но вот так, вот в таких рамках. Нет, Господу рамок не установлен. Он суверенен. Он все, что хочет, Он может делать. И нас Он может примить, как хочет, милые. Вот в этом надо очень хорошо поразмыслить. И поэтому вот этот стих, но вы примите силу. Кажется, ну я согласен, Господи, я сейчас приму силу, я готов. Но ж я поведу тебя, ведь и дорога испытаний. Ведь золото, какое оно не есть чистое, но подвергается плавке. Серебро плавки. И апостол Петр говорит, возлюбленные, огненного искушения – для испытания вам посылаем. Не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Но как вы участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь. Да и в явлении славы вас радуйтесь, восторжествуете. Мне это рассказывают, как плавильщик раньше плавил серебро. Горнило, ставится плавильня, и он тщательно смотрит. Вот наступает такой момент при плавке, когда шлаки отходят в сторону, и поверхность становится зеркальной. Он видит, как в зеркале свое отображение. лавка тотчас же прекращает, потому что дальше будет перегорать серебро. И Господь иногда нас будет вот плавить, милые, до такой степени. Вам может быть непонятно что-то, но Он будет плавить. До каких пор? Пока в нас не увидит свое отображение. Придите и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Иногда нам кажется, не так, Господи. Помните, к Иакову Иосиф подвел своих сыновей Манасию и Ефрема. Подвел правильно, против правой руки старшего Манасию, против левой Ефрема. Но отец перелагает руки, и правою больше благословения на младшего. Иосиф берет руки, перелагает, говорит, не так, отец мой, не так. Говорит, знаю, сын мой. Ты, может, тоже много раз скажешь не так. Но если ты поручаешь себя Господу, поручай до конца. Поэтому, милые, о Духе Святом тема – это о полном поручении себя, безраздельное руководство Господу. Я бы хотел так вам сказать очень кратко, тезисно, как говорят, не при многом разъяснении, о семи ступеньках к совершенству духовному. Все-таки мы наблюдаем, надо прямо сказать, что жизнь в Духе не всех удел. Многие бездуховно живут, хотя и находятся в хорошей церкви и в прекрасном братстве. И мы бы хотели сегодня, чтобы ваши сердечки были так направлены к Господу, и те ошибочки, которые совершил, вы могли их исправить. Исправите, вы будете иметь это чудное благословение. Почему? Потому что обетование Божье такое. 2 глава Деяний, 39 стих. Петр сказал, покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. А дальше, ибо вам принадлежит обетование, и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог ваш. Вам принадлежит, милые. И даже дальним, и после вас, кто будет, кого не призовет Господь Бог вас. А вот Бог-то зовет всех, придите ко мне все. Так вот эти ступенечки давайте проследим. Первые две ступеньки заключаются в слове «покайтесь». Мы знаем, что покаяние – это открытый процесс. Не молитва в тайной комнате, хотя, может, в некоторых случаях, если человек умирает или все Господь услышит, но все-таки это открытый процесс, потому что Христос сказал, кто исповедует меня перед людьми. Покаяние – это просьба прощения. Но перед этим должно быть глубокое сознание своей сокрушенности в нашем сердце. Или можно назвать эту первую ступенечку раскаяние. Осознание своей греховности, осознание, что за меня Иисус умер. И как вот в гимне «Я к пронзенным ногам преклониться хочу», в сокрушении сердечную просьбой, осознав, что подобен тому палачу, кто вбивал в тело Господа гвозди, я должен осознать, что мой грех – вот палач, который вбивал гвозди в тело Иисуса, и что я со своим грехом – колючка в терновом венце Иисуса. Вот если есть это сознание, слава Иисусу! Но очень часто покаяние как-то оптом происходит, знаете, все пошли, и я пошел. И особенно вот в семьях глубоко христианских бывают несчастные дети. Они каются по инерции. Все пошли, я. Время жениться, надо покаяться. Это не то, милые. Вот это сокрушение мы должны все пережить. И если мы не пережили, мы потом не сможем идти иметь жизнь с избытком, сокрушенное состояние. И вот когда оно есть, и Господь побуждает, Вот тогда надо выходить и говорить: Господи, прости меня, грешника. А если его нет, молитесь Господу внутренне. Как Давид в 138-м псалме: испытай меня, Боже, узнай помышления мои, зри, не напасен я пути. Испытайте так, или спросите совесть, кто я пред Богом? И совесть скажет: грешник, грешница. А грешник, грешник, значит, именно наш грех распинал Иисуса. И если это есть в вашем сознании, слава Богу, у кого было. И кто потом принимал покаяние с сокрушенным сердцем, слава Господу. Мне пришлось очень много беседовать и с молодежью. Вот на Урале я беседую с молодежью. От руководителя услышишь: вот эта сестричка, ну такая унылая всегда. Ну не идет, а ползет за Господом. Мы беседовали вот там в кругу, о этих ступенечках. И когда вот я затронул вопрос, было ли вот это состояние глубокого сокрушения пред Господом, осознание, что за меня Христос умер, вдруг эта сестричка встает, ничего не говорит, падает на колени и со слезами молится. Это было глубокое раскаяние. Она уже несколько лет была членом церкви, а потом встала вот так, смотрит: а теперь то, что надо, говорит. Милые друзья, не перепрыгивайте первую ступенечку. Сокрушенность пред Господом должна быть. А во вторая ступенечка – открытое покаяние пред Господом. Выходить и молиться. У вас очень трудно выходит. Я не знаю, не хочу бросить упрек, но все люди религиозные. И каждый думает, что как-то верующий, и ему трудно. Вот мои друзья свидетели, мы по Сибири ездили, по Кавказу, но в Сибири особенно. Но там так просто выходят, десятками, сотнями выходили люди в глубоко сокрушенном состоянии. Ну, конечно, сибиряки, они побольше грешные, там и речь у них, и все. Но ведь кровь-то Христа очищает от всякого греха. А грех-то может и зависть, и споры, и непотребства какие-то, поэтому в этом плане мы все равно в одинаковом плане. Значит, вторая ступеночка – покаяние. Третье – и докрестится каждый из вас. Ну, нам не надо убеждать, что евангельское крещение только после покаяния. Недействительно крещение, которое кто-то принял в детстве. У кого-то возникает смущение, но ведь написано: один Господь, одна вера, одно крещение. Вот у меня в жизни был такой глубокий кризис. Но в юности, наверное, мы все испытываем чувство любви. Я не был членом церкви, но испытал это глубокое чувство. Но мы расстались с той девушкой, потому что я прекрасно знал, что я буду верующим и страдальцем. Тогда иного пути не было. Она не хотела стать верой. Мы расстались. А потом, когда я уже соединил жизнь со своей спутницей, но я сказал, что я буду обязательно верующим, только закончу учебное заведение, я буду принимать крещение. Она пообещалась, хоть сейчас в проруби. А у нее мать старобрядка, и когда я пошел принимать крещение, мать ее отвела. И для меня это было так больно. А мать всегда говорила: это смертный грех, второй раз принимать крещение. Друзья милые, одно крещение, это написано в том плане, как Христос принял крещение, и как его в 3 главе Матфея преподал Иоанн Креститель. Вот кто здесь, может быть, есть из православных, из греко-католиков, то не смутитесь. Одно крещение вот какого плана, как преподавал Иоанн Креститель. Во-первых, хочу сказать, что Иоанн Креститель по-гречески Йоханнес Баптистус. И никто да не смутит ваш баптизм новой веры. Это первые истоки Евангелия. И слово «баптизмус» – погружать в воду. И мы это слово никогда не удаляем, потому что куда бы мы ни приехали, и на Дальний Восток, и в Германию, и в Голландию, там знают, что такое баптисты. Это первохристианские последователи. Иоанн Креститель как крестил? Проповедует и говорит как: «Покайтесь, ибо приблизится Царствие Божие». Первое покаяние. Потом крестил где? Тогда Иерусалим, и вся Иудея, вся Греция, Иорданск выходили к нему и крестились с него в Иордане, в естественном источнике. Это уже священники уже в 364 году стали крестить младенцев, выдумали в купельке, окунут, а сейчас уже кунать не стали, поставят, польют водичкой или водичкой крестик на лбу нарисует. Священник Горохов, он критикует православие, говорит, это мочение лбов ничего не поможет. Да, конечно, да если даже кунут младенца, он же не покаялся. Он не давал Богу обещания доброй совести. Он не мог быть членом церкви. На его и крестик повесил, он вырастает и в Бога, и в мать ругается, и пьяница, и развратник. Это насмешка над Евангелием, друзья. Одно крещение, как Иоанн преподавал. Покайтесь, а потом креститесь. А вот когда шли фарисеи и саддукеи креститься, они хотели каяться. Он как им сказал? Порождение ехиднины. Кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Сотворите прежде достойный плод покаяния. Видите, никто не был допущен без покаяния. А вот в одном из украинских переводов, знаете вы даже, как он назвал их, код благодючий, да, как сложно. Вот поэтому это крещение одно, оно имеет силу. Взрослый, покаявшийся, принимает крещение. Христос взрослый принял, это еще образец. И он смутился, а Христос говорит, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Христу не надо было каяться, он безгрешный, но чтобы исполнить правду, он принял крещение. Вот это одно крещение. Это третья ступенечка. Потом будет четвертая ступенечка. Мы должны очень жаждать исполнения Духом Святым. Это 44 глава книги Исаии, 3 стих. «И залью воды на жаждущие, и потоки на иссохшие, и залью Дух Мой на племя Твое». У нас должно быть очень глубокое желание исполненными Духом Святым служить Господу. Если оно есть, слава Богу. Третье, четвертая ступенечка, а пятая ступень, Деяния 5:32. Свидетели все мы и Дух Святый, которого Бог дал повинующимся Ему. Только полное повиновение может иметь такой прекрасный результат исполнения Духом Святым. И Бог видит, кто полностью повинует, кто нет. Кто из-за выгоды, из какой-то хочет быть исполнен. Вы помните Симон Волх? Он тоже захотел быть исполнен. Но для чего? Чтобы раздавать дары, чтобы вот так возвысить себя. Бог это знает. И Бог не ответит на такую молитву. Но в чем сердце вот это есть глубокое смиренное желание служить Господу. И при том, как он усмотрит. Некоторые вот и назначают Богу, вот этот мне дар дай, вот этот, неправильно, милые. 12 глава 1 Коринфян мы читаем, что «Но каждому дается проявление Духа на пользу прежде всего для Бога, да и для тебя, потому что я вот уже напомнил слова Елены Крахалевой, поэтессы, как часто Богу мы хотим служить дарами, которые, увы, Он нам не дал. Поэтому надо познать волю Бога и смиренно сказать, Господи, ну где Ты меня изберешь? Я согласен, пусть будет воля Твоя. Вот это будет очень хорошо, пятая ступенька. Шестая ступенька очень важная. 1 Коринфян 12, глава 13 стих. «Ибо все мы одним духом крестились в одно тело». Дух Святой принимает роль крестителя. Покрестились, то есть погружались в одно тело. А тело, что есть церковь Господа Иисуса Христа. Есть Вселенская Церковь. И туда Дух Святой нас помещает. Но есть и поместная церковь, где мы обязательно должны быть членом. Знаете, некоторые такие вот, я помню, жена моя их назвала «блуждающие звезды». Во всех деноминациях ни одна церковь не властна, у нас миссия, мы выше всякой церкви. Это неправильно, милые. Павел был очень высокого духа, Варнава тоже, Но они вышли из Антиохийской церкви, совершили первое путешествие, пришли и в церковь отчитались. Второе, пришли и в церковь отчитались. Мы вот тоже ездим много, но я приезжаю, я, во-первых, перед братцем отчитаюсь, и в церкви тоже имею свой отчет. Поэтому мы все должны быть членами поместной церкви. Ну, а седьмая ступенечка Матфея 21-22. И все, чего не попросите с верою, получите. Милые друзья, я бы хотел, чтобы у нас теория сочеталась с практикой. Потому что вот просто я так прочитал, что-то сказал, может, все и не запомните, но самое главное, глубокое желание и смирение, если есть перед Господом, вот это и самое главное будет. И тогда вы будете благовествующим Сионом. Вы даже не сможете не благовествовать. Вы будете рассказывать, потому что от избытка сердца будут говорить уста. Добрый человек из доброго сокровища вносит доброе, а злой – злое. И при том, когда Дух Святой вселяется в сердце, Он преображает наше сердце. Плод Духа – любовь, радость, мир, благотерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. «Из чрева потекут реки воды живой». Это говорит Иван Вениаминович Каргин в книге «В каком отношении к Духу Святому». На основании 7 главы Иоанна, 37 стих, Иисус сказал, что «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Он говорит, из рук потечет река благодеяний. Вам захочется делать доброе. Из ног река благих хождений. Из уст река благовестия. Из глаз река приветливости. А из сердца река любви. И эти реки сольются и будут блаженством вашего бытия. Милые друзья, это Дух Святой будет делать. Кто-то сейчас скажет, царственное священство, народ святый, это еще не я. Да и мы никогда сами не достигнем этого. И даже кто сейчас первый раз захочет помолиться, милые, положитесь на Господа. Он все произведет в вашем сердце. Бывает так, что кто-то не мог вот где-то исполнить все эти ступени. Господь дополняет. И вот в юности у меня была ошибка, я хочу предостеречь от этой ошибки. Я очень штудировал всю литературу о Духе Святом. И вот очень большой труд есть у Рубина Арчера Торрея. Дух Святой, его сущность и действие. И у него шестая ступенька, Луки 11.13. Тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Вроде все хорошо. Но это место, взятое по Матфею, в Матфею оно изложено, тем более Отец Небесный даст что? Благо просящему. Помните, если сын попросит хлеба, разве отец даст что-то другое, камень, да? Вот это имеется благо просить. А Торрей истолковал, что вот это должно быть дополнительное действие. Сначала крещение Духом Святым, а потом на служение дополнительные действия вот это. У апостолов оно было, милые. Но почему апостолы еще не были крещены Духом Святым? Пусть вас это не смутит. И вот это место, Иоанна 7:37, там как раз говорит, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе Святом, которого имели принять верующие, ибо он еще не нисходил на кого из них. Поняли, друзья? Они не нуждались, потому что Христос был рядом. Он говорит, лучше для вас, если я уйду. Я пошлю другого утешителя. И какое счастье сейчас Дух Святой действует. Вот один брат на компьютере подсчитал, если бы Христос не ушел и был сейчас на земле, то каждому жителю надо быстрее, чтобы иметь спасение. А вот сколько сейчас жителей? Больше 5 миллиардов. И если бы Христос, живущий, назначил аудиенцию, 5-минутную каждому жителю Вселенной, то эту встречу надо бы, знаете, сколько времени ждать? 362 года. Сколько бы было неспасенных, правда? А теперь в Духе Святом Он здесь. Иисус, я стою у двери и стучу, говорит, есть кто откроет дверь, войду к Нему и буду вечным со мною. Поэтому, милые, пусть не спутит вас вот это «примите силу». Да, они приняли и были крещены, но мы исполняемся Духом Святым при нашем глубоком сокрушенном покаянии. И первое исполнение Духом Святым и есть крещение, погружение в Дух Святой. Он креститель, Он погружает нас в одно вселенское тело, если мы все делаем искренне. Пусть вас Бог благословит в этом. Я, конечно, сторонник, чтобы желающие помолиться уже могли. Я очень боюсь, когда покаяние откладывается или на конец, или на второй день. Это опасно. Но расскажу еще одно предостережение. Не думайте, что жизнь в духе – это прогулка по коврику, который усыпан цветами. Вы вспомните жизнь пророков и Иеремии. Его и смерти хотели, и в яму бросали. Что только он не испытал. Илия, вот брат упоминал. И Господь на нас посылает глубокое испытание. Мне вот моя сестричка, умирая, оставила два стиха. Я второй из них прочитаю. «Научись встречать беду, не плача. Скорбный миг – не зрелище для всех. Знай, душа растет при неудачах и слабеет, если скор успех». А мы способны унывать. Если мы исполним Духом Святым, мы уже не должны задавать вопрос, «Почему, Господи, так?» Вот мне только вчера задали вопрос, почему так случилось? Я говорю, милый, если ты исполнен Духом Святым, ты не спрашивай почему, а спрашивай, для чего, Господи? Потому что Римлянам 8:28, любящим Господа, призванным по Его изволению, все содействует к чему? К благу. Вот это запомните. И может Господь до нас допускать такие очень трудные обстоятельства, чтобы потом извлечь из нас что-то прекрасное. Вот вы знаете, как рождается жемчуг? Жемчужина – это ракушка. И вот если сюда инородное тело попадает, песчинка или что-то, она хочет вытолкнуть это инородное тело и выделяет такую жидкость, которая облекает это инородное тело и застывая, застывая, становится жемчужиной. И народное тело ее очень терзает, настарается. Чем больше прилагает усилий, чем больше растет жемчужина. Вот может Господь из нас что-то хочет прекрасно извлечь. Хочу сказать вот так, если бы я избежал уз, а можно было избежать, у меня бы не было ни сборника из уз, ни повести «Братья», ни повести «Чей ты сын». Господь хочет и нас поместить, только нам надо безбоязненно идти. Один пример я расскажу, и будем с вами молиться. Может, кто знает, как возник гимн «Возьми меня отныне и впереди, по жизненной долине ты сам веди». Расскажу вам. Его написала юная христианка немецкой национальности Юлия Хаусман. Она была помолвлена с миссионером. Уезжая в Африку, он сказал, как только там образуется группа, я тебя вызываю, и мы венчаемся. Она долго ждала этого прекрасного вызова, потом вызов пришел. Она радостная, из Германии через Францию, через Португалию, на корабле плывет в Африку через Гибралтарский пролив. Там всегда почти штормы. Корабль чуть не потерпел крушение, но, к счастью, пристал к африканскому берегу, счастливые путешественники выходят на берег, их с цветами встречают, радостно обнимают. Но она, конечно, очень жаждет встречи с любимым, который тоже с цветами встретит. Но вот причал пустеет, ее никто не встретил. На причале стоит один черный человек, завернутый в черный плащ. Вдруг он подходит к ней, по-английски спрашивает: «Вы Юлия Хаусман?» «Да». Берет ее чемодан и говорит: «Идите за мной, я вам все расскажу». Она в трепете идет, в непонимании, что случилось. Идут, идут в селение. А он вдруг резко от селения поворачивает в перелесок. Она в испуге остановилась и говорит: «Не бойтесь, я христианин, идите за мной, вы сейчас все поймете». Перелесок, кладбище, свежая могила. И он говорит: «Простите нас, тот, который должен вас встретить на причале, он здесь. Простите, что мы его не уберегли. Тропическая лихорадка сразила его мгновенно. Простите нас». Она без чувств падает на могилу. Очнувшись, она пишет: «Негр стоял метров 10, давай мне возможность побыть наедине». Первая мысль: счастье ушло, все прекрасное ушло. Вторая мысль: но ведь мое сердце отдано Иисусу, Он же со мной. Она встает у могилы и молится. И после ее молитва и сложилась вот этим гимном: «Возьми меня отныне, и впереди по жизненной долине ты сам веди». Ну, вы знаете, я так немножко поэзией увлекаюсь. Мне очень было интересно, как в оригинале немецком изложено. Там немножко по-другому, знаете, там «Jesus nimmst mein beide Hände». «Иисус, возьми обе мои руки». Одну руку я хотела жениху отдать, а другую тебе. Теперь ты у меня один, Господи, возьми меня и веди. Поэтому, милые, идти за Господом в исполнении Духа, по-человечески, может быть, это и трагично будет. Но это прекрасное состояние, потому что впереди вечность. И давайте не будем Господу указывать, как Ему вести нас, с кем. Поэтому Иисус-то и сказал: ищите прежде всего Царствие Божие и правды, а это и брачные вопросы, и безбрачные, и семейные, и служения, все будет решено. Поэтому я предлагаю пройти и помолиться сейчас с тем, кому очень хочется сказать: «Господи, прости меня первый раз». Или, может, кто-то перепрыгнул через первую ступеньку, не было сокрушения. А потом нет вот этого избытка жизни, блаженства, бытия. Кто-то не видит Господа, потому что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Мне прекрасно было слышать пение цыган. И я с глубоким удовлетворением, и мои друзья отмечали, что вот они-то просто каются. И вы знаете, у них мы проводили общение. Ну, я не знаю, конечно, здесь очень много народа. Но думаю, что половина была народу там во дворе, где кто мог собраться. И когда я призвал к покаянию, говорю: мы прекрасно понимаем, что у цыганочек очень дорогой наряд. Вы уже на коленки не склоняйтесь, там и камушки, и песок, и все. Не тут-то было. Драгонадия, вопль, и на колени 10, 20, 30, 35, говорят, 40 или чуть больше, склонялись и принимали Господа. Я тоже, может, скажу: не склоняйтесь на коленочку, лишь бы сердце было склонено, но препятствовать никому не буду, пусть вас Бог благословит. Давайте встанем для молитвы. Думаю, братья изберут куплетик какой-то, может, хорошо бы на ритной мове спеть призывной какой-то псалом. Проходите, кто хочет помолиться, сразу Еще до перерыва есть время, но у меня тема уже будет, наверное, в другой раз или после перерыва, как мы вспомним, потому что она довольно большая тема уже о грехах против Духа Святого. А сейчас, пожалуйста, проходите. Кому надо с первой ступенечки начать, кому поправить что-то. Хочу сказать, не смущайтесь, у меня тоже не было все сразу. Я принимал крещение, когда закончил консерваторию в Саратовской церкви в СЕХБ. И знаете, я тоже особо не был научен. Пришел к столетию, подготовил хор, а пресвитер пришел на репетицию, да Господи Боже, откуда ты такой взялся, кто ты такой, а столетие как раз братство было. Но я говорю, вот студент, да сам Бог тебя прислал, как хор-то как запел, да. А потом отозвал, ну а ты хоть крещен? Я говорю, нет. Давай я тебе ночью преподам крещение. Давайте. И вот так, без покаяния, без всего, ночью я принял крещение. И в списке уполномоченному не занесу. Это для меня большая почесть была. А потом Господь дополнял. Иногда через колебания, через трудности. А зачем теперь нам вот как-то по-другому исполнить, как Господь хочет? И первое, прости меня, Господь, с глубоким смирением, и Господь помилует вас. Проходите, кто хочет покаяться. Уже можно. Уже Господь касается сердца. Не откладывайте его зов. Он назначает покаяние. И кому-то сегодня назначил прекрасную встречу. Как только чистое сердце будет, так оно обязательно увидит Господа.